В эту субботу мы продолжаем читать третью книгу Торы, книгу Левит, и читаем из нее недельный раздел «Эмор», буквально «Скажи». И как почти вся книга Левит, раздел «Эмор» посвящен понятию святости, продолжению обсуждения этого понятия. И в этом разделе есть три основные темы. Первая тема связана со священниками, вторая связана с праздниками, и третья – это особая история про человека, который проклинал Всевышнего и разбирается, как с ним, как к нему нужно было отнестись и как нужно было поступить. Рассмотрим главные идеи, несколько главных идей, которые есть в этом разделе. Первая идея относительно священников состоит в том, что довольно подробно описано нам, в какие браки могут вступать священники, а в какие нет. Надо сказать, что в отличие от обычных евреев, у священников более строгие правила вступления в брак. Ну, священники, это понятно, что это потомки Аарона, которые служили в храме. Да, это не те, что не имеют отношения к раввинам сегодняшним, естественно, и это то, что называется кагены. Так вот, священник, например, не мог жениться на разведенной женщине, а первосвященник, то есть главный из священников, не мог жениться даже на вдове и должен был жениться только на девушке. Но при этом, при том, что есть эти более строгие правила, тем не менее подчеркивается, что священники обязательно должны жениться. А первосвященник не может вообще даже функционировать как первосвященник, если он не женат. То есть, еврейский подход состоит в том, что те, кто причастны к религиозному культу, те, кто причастны к религиозным церемониям, должны обязательно быть женаты. У человека должен быть свой дом. Только тогда он понимает связь с другими домами, с народом Израиля. Если он живет без дома, без собственного дома, то он живет в башне из слоновой кости. Он не чувствует обычных проблем обычного человека. Проблем с семьей, проблем с детьми, проблем с своих отношений с женой. Если этих проблем нет, то на самом деле он не чувствует настоящие человеческие проблемы. Поэтому, в отличие от некоторых других систем, а мы знаем, например, что в других системах, например, в христианстве, даже если священникам разрешается жениться, то это только низшим священникам. А руководство христианской церкви обязано быть неженатым. В еврейской ситуации совершенно наоборот. Те, кто руководит храмом, те обязательно должны быть женаты. Потому что храм – это часть жизни. Это не вещь отдельная от жизни, которая противостоит жизни. В еврейском подходе нет разделения на клир, допустим, и мир. Да? То есть у нас есть священники тоже, но нет того, что священники должны были бы быть неженатыми и жить, только посвящая себя службе в храме. Нет, они должны быть обязательно нормальными людьми, с нормальной ситуацией, с нормальной семьей. Только тогда они могут по-настоящему быть священниками. Второй раздел, вторая часть недельного раздела посвящена праздникам. И этот раздел праздники написан тоже из перспективы храма. Так вот, в праздниках ситуация такая. Сначала идет суббота. И суббота – это праздник космический. Праздник сотворения мира. И праздник, когда человек должен отдыхать от текущей работы, когда человек может заняться своими мыслями, когда он может заняться своей душой, когда он не порабощен окружающей текучкой жизни. И вот это вот человек свободный, непорабощенный, у которого есть суббота, только на таком человеке может построиться система. Только на такой базе может существовать национальный организм. Прежде всего, должен быть свободный человек. А потом на нем строится национальный организм. И поэтому праздники начинаются с описания Песоха. Первым исходным праздником, началом, головой всех праздников является Песох. Потому что Песох – это национальная свобода. А без национальной свободы никакое национальное существование невозможно. И без национальной свободы не будет никакого настоящего духовного прогресса. То есть, иными словами, самой первой вещью является индивидуальная свобода, индивидуальная личность. Следующим над ней уровнем, этажом является общенациональная свобода, а потом уже детализация, развитие. И вот именно такова структура еврейских праздников. Прежде всего идет суббота, потом идет Песах, и от Песах уже растут все остальные праздники. Третья история, которая рассказана нам в Торе, это несколько неожиданная история, которая рассказывает об одном случае. Надо сказать, что вообще в книге Ваикра, в книге Левит, есть только две такие истории на всю книгу. Небольшие, если, например, в книге Бытие она вся рассказана из истории про отцов, например, или Авраама, или Иосифа и его братьев, то книга Ваикра, Левит, посвящена законам, святости. А истории в ней очень мало. Вот, то есть, фактически только две истории, одна из них в нашем недельном разделе. Итак, это история о том, как два человека ссорятся, и один из них в пылу ссоры начинает проклинать Всевышнего. И, соответственно, есть наказание ему. Моисей запрашивает Бога, что нужно, как нужно поступить, и Бог дает какой-то довольно подробный ответ, в котором перечисляются различные принципы, как нужно правильно построить жизнь, но говорится, что вот этого человека нужно казнить за его поведение. И здесь возникает два вопроса. Во-первых, неужели за то, что человек проклинал Бога, человека можно казнить? Ну что он в конце концов такого сделал? Ну он что-то сказал. Неужели его за это казнят? И второе, зачем здесь перечислены различные принципы организации жизни? Принципы справедливости, принципы ограничения наказания или там принципы ограничения мести. Зачем это перечислено? И объяснение таково, что когда человек в пылу ссоры начинает проклинать Бога, то он этим разрушает всю систему установлений общества. Есть некоторые моральные принципы. И эти моральные принципы ограничивают нас, в частности, от того, чтобы какая-то ссора переросла в безумную бесконечную вендетту с местью одной стороны другой, а потом другая мстит первой. Чтобы вот этого всего не было, есть некое ограничение справедливости, есть некие ограничения закона, определение ограничения наказания. Но если человек, но все эти ограничения, они действуют, если человек признает божественную власть. Божественная власть – это основа держания системы, так сказать, в рамках. И если это разрушается, если человек начинает проклинать Бога в ходе, в пылу ссоры, то от него можно ожидать все, что угодно. От него можно ожидать полного развала всех рамок. И именно поэтому за вот этот вот развал всех рамок, за развал национальной жизни, собственно, его и казнят. Не в том дело, что он что-то произнес, а в том дело, что это показывает его установку на разрушение. И такой человек не может оставаться в еврейском обществе. И поэтому Всевышний не только говорит о том, что его нужно казнить в данном случае, но и то, что рамки должны удерживаться. Не может быть слишком мести. Не нужно пытаться наказать человека больше, чем минимально необходимо. Вот это вот нужно держаться в рамках. Без наказания тоже невозможно. Невозможно просто так прощать зло, потому что оно будет только увеличиваться. Но передавливать в наказании за зло тоже не нужно. Вот это вот умение держаться в рамках, оно очень важно. Поэтому когда Всевышний говорит о наказании тому, кто проклинал имя Бога, он при этом упоминает, еще раз четко очерчивает эти рамки, за которые нам не следует выходить.